Приветствуем всех, кто слушает подкаст «Президентские истории». Меня зовут Ксения Туркова. В студии со мной, как всегда, Алекс Григорьев.
Здравствуйте.
Привет. И сегодня мы будем... Сегодня у нас серьезная тема, не какие-то еда, пирожки, алкоголь. А мы возьмемся за серьезный материал.
Мы поговорим о риторике президентов, о том, как президенты выступают самой главной речью года.
Да, будем говорить о том, как президенты обращаются к нации и что это такое речь о положении дел в стране. Дело в том, что Дональд Трамп вот-вот обратится с такой речью, и, конечно, как всегда, ее будут анализировать, разбирать на какие-то цитаты, говорить о том, что и как он сказал. И вот мы сегодня поговорим об этой самой речи, как о традиции, исторически, как это вообще сложилось, что появился такой жанр.
Я живу 20 лет в Соединенных Штатах, и меня в свое время поразило и поражает до сих пор, что американцы уделяют колоссальное внимание риторическому искусству. Детей учат выступать перед классом, они пишут речи, они учатся дебатировать, они учатся аргументировать в устной речи, в спорах. То есть вот это высокое ораторское искусство, которое у нас в России пропало некогда, и сейчас вот то, что есть, это не ораторское искусство, уж простите меня.
Ораторское слово «орать» есть. Вот в ток-шоу выступают, там такое ораторское такое искусство.
То есть вот эта риторика Демосфена, Цицерона, вот подтвердить, доказать справедливость своей точки зрения, презентовать свои идеи. В США очень развито. И я, когда обсуждал этот вопрос со многими россиянами, мне говорили, ну вот у нас вот судят по делам, а не по словам. Это логика, в принципе, понятна, но слова все-таки важны, без этого в этом мире ничего не происходит.
То есть получается, что каждого из детей потенциально готовят в президенты.
Каждого ребенка американского готовят стать президентом.
Ну, мы преувеличиваем, конечно.
Да. И вот эта речь, с которой каждый президент выступает перед обеими палатами Конгресса, перед судьями Верховного суда, перед дипломатами, перед командованием вооруженных сил, вот перед всеми сливками Вашингтона и американского государства, по определению, это вот такой айсберг Джомолунгма и Эверест американской риторики ежегодной.
Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor in presenting to you the President of the United States.
Иногда эти речи получаются действительно очень удачные. Иногда они получаются не очень удачные, но каждый из них имеет исключительно важное символическое значение, потому что когда-то это была достаточно такая обязательная речь, которую президент рассказывал Конгрессу, что он сделал, что он планирует сделать, вообще чем бы законодателям стоит заняться. Но в 20 веке, когда появилось радио, телевидение, интернет, когда вот все эти средства массовой информации начали мгновенно доносить любую речь до гигантских аудиторий, речь о положении дел в стране приобрела особое значение, потому что именно эту речь смотрит максимальное количество американцев, и президент получает уникальную возможность донести свою позицию, точку зрения, аргументы до максимального числа избирателей.
Но это ты уже перескочил вот в наши времена. А давай начнем с самого начала. Откуда взялась эта речь? Какой у нее вообще прообраз исторический?
Прообраз исторический, как многое в Америке, это британская политическая традиция, европейская, потому что существует понятие тронной речи.
I have received...
Король обращается к придворным, к лучшим людям государства, объясняя, что он хочет делать со своими государствами, со своими подданными. Естественно, в измененной форме эта же речь прижилась в Американской республике. И изначально это был доклад. Президент отчитывался перед законодателями, которым он, в принципе, должен давать отчет о своих действиях. Все это началось с первого президента Джорджа Вашингтона. Долгое время эта речь не вызывала особого интереса. Ее некоторое время некоторые президенты подавали свои отчеты в письменной форме. Но все изменилось в 20 веке.
То есть вначале это не было образцом красноречия?
Нет.
Просто такой отчет был.
Отчет о проделанной работе и планах на будущее. Американские президентские речи вообще интересно читать, потому что такую же жанра, пока вот на бывшей одной шестой части суши не привелось. То есть вот президенты не умеют так общаться, с таким высоким слогом, так вот красиво, образно, используя какие-то интересные обороты. В 20 веке было много великих ораторов, там, я напомню, Троцкий, Ленин, Гитлер, Муссолини, Кастро, которые могли вот заводить огромные толпы, вот действительно десятки тысяч людей, которые просто подчинялись их словам, но потом это вот, так сказать, вот этот жар несколько скукожился. Наверное, последним таким вот оратором был Уго Чавес. Популист вообще любит выступать перед толпами. А вот, вот эта американская речь президентская, она сохранилась, ну, в каком-то более таком строгом ключе, потому что президенты выступают по написанному тексту, в отличие от популистов, которые просто вот они вот выходят на трибуну, вот присутствие вот этой огромной толпы их заводит, крылья за спиной появляются.
Ну, что не мешает, я думаю, выступая по написанному тексту, быть популистом.
Да. Ну, тут возникает еще один интересный вопрос, что известно, что последним президентом США, который произнес эту речь, написанную им лично, был Вудро Вилсон, который вот вел Соединенные Штаты в Первую мировую войну. И вот он был известным историком.
100 лет назад.
Да, это было столетие назад. Он был известным историком, видным интеллектуалом. Это вот последняя президентская речь, которая была написана лично президентом. Все остальные президенты привлекали спичрайтеров, которые им эту речь писали целиком, кусками. Один спичрайтер, несколько под непосредственным руководством президентства, под руководством помощников президента. Ну, в общем, это все было очень по-разному. И задача спичрайтера – донести какие-то идеи, которые президент хочет донести для американцев и для мировой общественности, вот засунуть их в какую-то вот красивую форму. Ну, и есть еще прекрасная американская традиция, когда каждый президент в этой речи говорит, что наш союз находится в прекрасном состоянии, наш союз силен. Вот мы поставим предыдущую речь Дональда Трампа.
The state of our union is strong.
Это ритуальная фраза, которую можно найти в самых разных местах речи, но она должна звучать обязательно. Единственным исключением был Джордж Буш-младший после терактов 11 сентября. Он вышел и сказал, что вот у нас экономика в рецессии, у нас тут война, все тяжело, но мы справимся, потому что наш союз все равно силен.
То есть это какие-то фразы кодовые для американской политики, которые переходят из речи в речь.
Из речи в речь. Это традиция. Это без этого никак. Ну, вот новогоднее поздравление президента России.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья.
Он должен обязательно поднять там рюмку с чем-то, у него что там налито.
Ну, шампанское, ну что ж там налито.
Вот, и там пожелать здоровья, счастья, что-то в новом году. Ну, это вот примерно та же самая традиция.
Да, кстати, но это мы об этом еще поговорим. Мне кажется, что правители, ну, некоторые постсоветских стран, они во многом, наверное, заимствовали вот этот жанр как-то, ну, захотели его перенять, там, вольно или невольно, я не знаю.
Ну, безусловно, послание президента России Федеральному собранию – это есть та самая заимственная форма со всеми теми же атрибутами, но, как любое подражание, это всегда хуже оригинала. Мы понимаем, почему.
Ну, во-первых, потому что не столько президентов было, сколько в Америке. И вот, например, кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко, который более 20 лет уже выступает как действующий президент с такими речами, он каждый раз затрагивает какую-то особую тему, название придумывает свои речи. Вот, например, в 2003 году новогодняя речь его была названа «Время птица».
Один раз в год мне выпадает счастливая возможность обратиться к вам в эти особые минуты.
А в 2016 году называлось «Все еще впереди».
Вот интересно, у него есть спичрайтер или нет у него спичрайтера?
Ну и мы знаем, что у него действительно «Все еще впереди».
Вечно молодой спортивный президент, играющий в хоккей, что там еще играет.
Так что да, с речами обращаются президенты разных стран. И с новогодними, и вот как послание Федеральному собранию.
Вот интересно, вот всегда возникает вопрос, что запоминается в этих речах? Вот это огромное произведение. Его сложно написать, вот просто вот представить себе, что человек один садится, вот пишет это огромный текст.
А сколько, кстати, длится обычно?
Очень по-разному. Речь может продолжаться от 30-40 минут до почти 2 часов. Все зависит от настроения президента, личности президента, обстоятельств, времени, я не знаю еще каких факторов. Но в этом каждая речь уникальна, и тем, кто собирается ее слушать, каждый раз предстоит приготовиться, вот, долго следить за
развитием событий.
Да.
Так, к вопросу о том, что запоминается из речей. Ну, наверняка есть какие-то речи такие эпохальные, ключевые, которые вошли в историю, и, соответственно, из них вошли какие-то цитаты.
И у меня, естественно, есть рояль в кустах, потому что я приготовился к этому вопросу и подготовил 3 такие цитаты. Первая – это Франклин Делано Рузвельт. Речь речь произнесена 6 января 1941 года. США еще не участвуют во Второй мировой войне, которая пылает в Европе и в Азии.
Но, тем не менее, мы понимаем, что момент исторический, а значит, и речь должна быть исторической.
Речь историческая, потому что в этой речи Рузвельт сформулировал, за что выступают Соединенные Штаты в ситуации, когда мир сошел с ума. Когда люди погибают уже, если не миллионами, то сотнями тысяч. Когда цивилизация катится обратно к дикости какими-то невероятными темпами. И в этой речи он говорил о четырех свободах. То есть для американцев эти четыре свободы, сформулированные Рузвельтом, это такой вот культурный код. Как для людей, которые выросли на советской культурной традиции. Наше дело правое, мы победим, победа будет за нами, да, как вот знаменитая вот эта кодовая фраза. О каких свободах говорил Рузвельт? Это первая свобода, это свобода слова, то есть это способность выражать свое мнение без опасений, что тебе на это, за это накажут. Вторая свобода – это свобода вероисповедания. Третья свобода – свобода от нужды, то есть возможность людей жить богато, благополучно.
Ну, не обязательно богато, но, по крайней мере, не думать, что ты завтра будешь есть.
Будешь есть, да. И четвертая свобода – это свобода от страха, то есть это страха войны, страха катастрофы, страха каких-то беспорядков. И Рузвельт говорил, вот я цитирую, мы надеемся создать мир, основанный на четырех основополагающих человеческих свободах, вот этих четырех свободах.
И есть, вот эта его концепция, она и вошла.
Она и вошла,
историю.
И мы ее видим по сей день. Да, на этой концепции основаны такие международные институты, как Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк, которые работают над тем, чтобы вот эти четыре свободы стали реальностью для всех жителей нашей планеты. И вот послушаем, как Рузвельт об этом говорит.
First is freedom of speech and expression everywhere in the world.
Вторую цитату я бы хотел привести, это цитату президента Клинтона 1996 года, который сказал, что федеральное правительство, то есть государство американское, не способно решать все проблемы американской экономики, политики, социальной сферы и так далее. Американцы должны действовать сами. И эта фраза звучит, что мы знаем, что эра большого правительства закончилась.
We know big government does not have all the answers. We know there's not a program for every problem. The era of big government is over.
Реально она не закончилась по сей день. Все последующие президенты Соединенных Штатов после Клинтона приходили во власть, обещая сократить роль государства, федеральной административных структур и бюрократов в американской жизни, и ни у кого это, по большому счету, не получалось. Вот Дональд Трамп тоже борется с американским государством, пытается уменьшить его полномочия, но пока тоже, мы видим, особых результатов пока нету. Хорошо это или плохо, мы не знаю.
А третья речь?
А третья речь – это знаменитая речь Джорджа Буша-младшего после 11 сентября, в которой он сформулировал тезис, заимствованный, опять же, из эпохи Второй мировой войны. Тогда была ось Берлин-Рим-Токио, да, вот три государства, которые составили костяк вот этой страшной коалиции, завоевшей мир. Джордж Буш использовал этот же термин «ось» для обозначения государств, которые несут угрозу мировому порядку и поддерживают терроризм. Это он назвал это осью зла. Вот послушаем, как это сказал.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States.
Напомню, что речь шла об Ираке, Иране и Северной Корее.
А ты сказал о том, какие фразы, ну, что называется, остаются в истории, а какие фразы входят в нашу повседневную речь? Вообще есть такие, которые мы используем и не особо даже задумываемся о том, что вот это из речи президента? Может быть, что-то вроде «не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя»?
Вот это из другой речи. Это инаугурационная речь Кеннеди. Фраза замечательная. Инаугурационная речь – это отдельный жанр, потому что это такой новая заря над потомком. Америка в стране встречает новое нового президента, на него возлагаются все надежды.
Но, тем не менее, из президентской речи.
Да. Mm-hmm. Ну, вот фраза Кеннеди – это, конечно, одна из самых выдающихся фраз, когда-либо сказанных. Безусловно, ее, наверное, знают во всем мире. Не спрашиваю, что твое государство сделало для тебя, подумай, что ты сделал для своего государства. Это любят цитировать и к месту, и не к месту.
А ты можешь назвать примеры таких же фраз из речей президентов?
Вот одна из таких речей – это речь Авраама Линкольна 1863 года. Идет гражданская война, он приезжает в действующую армию под Геттисберг и произносит речь. Причем его черновик не сохранился. Несколько людей, которые записывали то, что говорил президент, он обладал таким высоким голосом, его слышали не очень много людей, там стояла огромная толпа солдат, которые пришли посмотреть на главу государства. И поэтому, что он сказал точно, это, по большому счету, не очень известно, потому что версий записанных несколько. Но что интересно, что Линкольн обратился с этой речью в момент, когда Америка переживала страшное потрясение. То есть страна распалась надвое. Брат воевал с братом, сыновья воевали с отцами. Не было известно, что предстоит будущим, и его короткая речь, она очень короткая, он говорил там меньше 4-5 минут, совершил какое-то невероятное чудо, потому что ее начали перепечатывать в газетах, и ее регулярно цитируют до сих пор, потому что Линкольн смог с помощью вот этого короткого выступления, он сказал, что наша армия перерождается заново, мы вот сплотимся, мы снова будем единым народом, у нас снова возникнут силы, эта война прекратится, под Богом происходит новое рождение американской свободы. Это такой важный, воодушевляющий лозунг. И эту речь цитируют до сих пор. Ее изучают. Это одна из величайших речей в истории ораторского искусства.
Да, вот с этим связан как раз мой заключительный вопрос. Как ты думаешь, можно ли по речам американских президентов научиться ораторскому искусству? Использовать их как пособие?
Мне очень сложно это сказать. Здесь есть несколько проектов. Американская ассоциация ораторского искусства. У нее есть замечательный сайт, на котором они вывешивают записи или тексты лучших речей, на их взгляд. Это там не только президенты. Там есть всякого рода политики, общественные деятели. Самые разные люди, которые с помощью своего золотого языка, если можно так выразиться, сумели свернуть горы и вообще продемонстрировали способность правильно и умно и воодушевляюще говорить. И в эти рейтинги очень редко попадают речи о положении дел в стране, потому что все-таки это, наверное, не воодушевляющая речь, это скорее отчет.
До сих пор отчет.
Ну, что делать? Президент должен доказать, что он хорошо делает свою работу и пообещать, что будет делать свою работу еще лучше.
Спасибо большое. Я напомню, что вы слушали подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.